Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это отец Георгий Бусыгин, клирик прихода Рождества Христова и старший священник храма во имя Ксении Блаженной. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, Валентина Федоровна.
Итак, мы с вами продолжаем говорить на тему «Год российской истории», потому что нынешний год именно объявлен годом российской истории. Почему? Потому что очень много событий как раз исполняется вот определенные годовщины этим событиям именно в этом 2012 году. Вот мы уже с вами разговаривали на тему смуты 1612 года. Это 400 лет назад происходило. Говорили мы также и о войне с Наполеоном 1812 года. 200 лет будет отмечаться нынче. Но вот сейчас мы с вами поговорим о Великой Отечественной войне, потому что положение церкви в России изменились в годы Великой Отечественной войны, в эту всенародную грянувшую беду для всех нас, для всего народа, да, в ту пору советского народа. Ну что ж, с чего начнем?
Видимо, начать нужно с того, что когда началась война. Война началась 22 июня, как мы все знаем, 1941 года, да. И этот день был воскресный день, день праздничный, воскресенье, и это был, кроме того, еще день всех святых в земле российской просиявших. То есть Господь попустил нам вот такое вот суровое испытание, чтобы оздоровить наше общество и церковь прежде всего, конечно. Ну и действительно, это было и не только нашему Отечеству необходимо, это было необходимо всему человечеству, всем людям, живущим на земле, потому что зло умножилось, и вот такое вот суровое испытание было. Ну и вот здесь вот, Валентина Федоровна, интересно, церковь самая первая обратилась к народу нашему с воззванием, выступил сразу же. Тогда патриарха у нас еще не было, церковь находилась в гонениях. И вообще были такие планы полностью покончить с верой, с церковью. Но тем не менее, вот видите, так случилось, что в лице патриаршего местоблюстителя, митрополита Сергия, будущего патриарха, церковь обратилась. И такие слова были сказаны к пастырям и пасомам Христовой Православной Церкви. Святитель митрополит Сергий сказал: «Фашистские разбойники напали на нашу родину. Не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С помощью Божией на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Вспомните святых ратоборцев русского народа, например, Александра Невского, Дмитрия Донского, полагавший свои души за народ и родину. Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей родины. Господь дарует нам победу». То есть вот первые слова
были произнесены,
да,
патриаршим местоблюстителем,
митрополитом Сергием.
Старогородским, да?
Да. А уже руководителями государства, уже даже позднее это было. Видите, как получается.
То есть церковь призвала народ.
Да. Призвала и благословила.
И благословила
народ на вот эту вот священную войну.
Вы знаете, вот что, конечно, в очередной раз, ну, как-то так, такое ощущение какое-то остается, оценка такая, что все-таки вот коммунистическая власть со всегда свойственным ей политическим цинизмом решила использовать вот эту вот силу церкви для борьбы с врагом. Силу огромную, потенциальную, она таилась в народно-патриотических традициях русской церкви. Но, правда, произошло это не сразу произошло, в 43-м году. А вот как происходило, что происходило вот эти годы, 41-й, 42-й, особенно мы знаем, тяжелым было сражение вокруг Москвы, за Москву, да? И вот как это, так сказать, все-таки удалось удержать Москву, наверное, тоже не без Господней воли.
Да, конечно. Вы знаете, что, собственно, в этот год нашей русской истории, 1150 лет нашей государственности и 70 лет вот Московской битвы, совершившейся, Она началась еще в 1941 году, и в первой половине 1942 года она вот закончилась. Ну и, в общем-то, конечно, Москва – это центр нашего Отечества.
Как всегда покушались
как
на
всегда,
столицу, да,
всего,
и Наполеон,
Москву,
и поляки.
Конечно, это сердце нашего Отечества, там и все лучшие силы всегда сосредоточивались. Ну и вот, конечно, враг прежде всего рвался именно к Москве. И, в общем-то, сама битва началась 30 сентября 1941 года. А это мы знаем, что вот в церковном отношении это день памяти мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. И, то есть это было испытание на нашу веру, какая у нас вера, на что мы надеемся, что мы любим, чтобы и проявить мудрость действительно как-то вот. То есть вот такое вот испытание. Ну и надо сказать, вы знаете, что в отношении коммунистических властей, конечно, есть этот момент, что где-то циничность была, какая-то проявлялась, но при всем при этом все-таки люди оказывались так, что менялись и изменялись, и возникала вера. И вот хотелось бы привести из книги такой «За веру Отечества. Чудеса Божии человеческие на полях сражений». Такой факт, связанный с будущим патриархом, уже Пименом, святейшим патриархом Пименом. Он был призван на фронт, будучи иеромонахом. Он был иеромонахом, монах-священник. И вот он во время войны, полк, в котором он служил, попал в окружение. В такое кольцо огня, что люди были обречены уже.
А где это было? Тоже под Москвой?
Ну, вот где-то вот, ну, на фронте здесь я не встретил конкретное указание где-то. Ну, так оно и было. В полку все знали, что среди солдат есть иеромонах. Знали в полку прямо даже.
Угу.
И не боясь уже ничего, кроме смерти, упали в ноги, то есть, будучи уже в окружении, в таком, в кольце огня, и говорят ему: «Батя, молись, куда нам идти?» Обратились к будущему патриарху. И у иеромонаха была потаенно запрятана икона Божией Матери, и теперь под огнем он слезно молился перед ней и жалилась пречисто над гибнущим воинством. Все увидели, как бы вот что ожила вдруг икона, и Божья Матерь протянула руку, оказав путь на прорыв. Полк спасся. Полк спасся. Видите, как
да, чудеса,
вот, чудеса такие вот, и вот
творились благодаря вере, да?
Да, все-таки. Благодаря вере. То есть люди, оказавшись в таком положении, уже им больше
все уже, так сказать, уже надежда
было,
только
да.
на и вера только в Бога.
Да, и приходилось таких людей встречать вот уже в наше время, скажем, как какие они были до того, как поехали в горячую точку, и неверующие, и гордые, и самолюбивые. Ну, рассматривающий всех своих товарищей как конкурентов, оказываясь вот в горячей точке, мы, говорит, вышли оттуда совсем другими людьми. Мы уже верующими, и уже и к людям отношение изменилось. Был какого-то момент цинизма, конечно, у какого-то определенного.
Но это власти,
да.
Я не имею в виду, ну, народ, конечно.
Даже и у властей, даже у представителей власти тоже там ведь разные были, в общем-то, люди. Поэтому вот.
Но вот все-таки вернемся, батюшка,
да, вернемся.
К московскому сражению.
Вернемся.
Я знаю, что и там тоже очень много было чудес, связанных именно
да.
с какими-то такими тяжелыми моментами.
Да.
По-моему, даже и Матрона Московская
да,
как-то
вот,
смогла воздействовать. Ну, есть такая легенда или предание, не знаю,
предание.
Как это назвать, что она беседовала со Сталиным.
Со Сталиным, да.
Сталин к ней обратился, что делать?
Да.
Ну, якобы беседовали они вдвоем, тайно, так сказать. Приехал он тоже тайно к ней. И он, видимо, у него был один вопрос. Все-таки уходить
из Москвы
ему и в руководство, да. генералитету, или же остаться? И, видимо, она ему сказала
остаться,
что все равно Москва будет за нами.
Да, и вы знаете, что получается. Собственно, ведь многие государственные учреждения и правительственные, они ведь были эвакуированы из Москвы в Куйбышев.
Да.
Вот, но сам
даже
Сталин,
из Мавзолея
даже, да,
был Ленин.
Ленин был
вывезен. Тело Ленина.
А Сталин-то, в общем-то, остался. Ну, заметим еще к тому, что Сталин ведь с верой был, в общем-то, знаком, и даже не просто знаком. Сталин учился в духовном училище, поэтому вот видите, как То есть чудеса вот такие совершались, конечно, связанные
с... А еще что? Вот там, по-моему, с иконами даже было,
да? Да, с иконами, да. Значит, то, что вот икона Пресвятой Богородицы Казанской, что облетали тоже вокруг, как бы как крестный ход такой был совершен.
Воздушный такой.
Воздушный крестный ход. А потом, знаете, еще вот мы сказали, что 30 сентября началась вот эта вот битва за Москву. Первый этап – это такой оборонительный этап. Он заканчивается, знаете, 4 декабря 1941 года.
День Введения.
А 4 декабря – это День Введения во храм,
Пресвятой Богородицы.
Тоже ведь это, в общем-то, очень символично. Потом дальше посмотрите еще, что интересно, если вот на даты обратим внимание, то после этого, 5-6 декабря, начинается контрнаступление наших войск. Да, очень тяжелые бои происходили, казалось, что вот как бы все рвется, все там погибают люди, но в результате это получалось так, что люди обретали веру, вот уверенность.
А батюшка, знаете, вот еще мне вспомнилось, что ведь не случайно сказала Матронушка Московская Сталину, чтобы он остался, но если следовать, так сказать, преданию, ведь что-то она имела в виду, и посмотрите, какие грянули морозы.
Да,
какие грянули небывалые морозы до 50 градусов. Да. Техника вставала у немцев. То есть они сами замерзали, просто в буквальном смысле этого слова. И лишь наши люди, привыкшие, так сказать, к холодам, там были сибирские дивизии, уральские.
То есть, все от Бога.
Все было, да.
Все от Бога.
Только лишь они, так сказать, уже привыкшие к такому климату, они смогли пойти в наступление. А
да,
немцы,
конечно,
уходили. Просто они не могли ни стрелять, ни сражаться
сами.
Все мерзло, замерзало.
Смотрите, и вот, значит, вот это оборонительный этап, это тоже помощь Божия вот такая даже. А потом, знаете, вот эти вот танковые колонны шли на Москву, и подвиг панфиловцев, 28 панфиловцев. Конечно, без помощи Божией невозможно было остановить такую танковую колонну, это просто немыслимо даже, в голове не вмещать, несомненно, это была помощь Божия. Другие примеры. Ну и потом вот вы посмотрите, опять же вернемся к датам этого московского сражения. 5-6 декабря начинается контрнаступление под Москвой, а 5 декабря это память святого благоверного князя Михаила Тверского. И как раз первое выступление это, ну, как бы, вот, именно было на Калининском фронте. Калинин – это Тверь, и, в общем-то, очень трудно здесь пришлось. И потом вступили в бой на других участках этого фронта. 6 декабря это была память святого благоверного князя Александра Невского, получается.
Вот. То есть все святые, вся святая рать, да, помогала.
И вот хотелось бы сказать, думается, что немножко попозже скажем, какое значение для нас имел святой Александр Невский. Вот видите, как даже само наступление, когда началось, вообще-то знамение такое. А закончился, собственно, значит, вот этот вот этап контрнаступления 7 января, это было Рождество Христово. Причем, вы знаете, эти все даты я смотрел, ну, не в наших даже, в православных книгах. Я вчера посмотрел историю Великой Отечественной войны, которую издали еще при Хрущеве в начале 60-х годов. Я помню, как мы с товарищами постоянно, как они придут, мои друзья, ко мне домой, всегда брали с полок эти книги, и все время мы смотрели и воспитывались, в общем-то, на войне. Вот я там уточнял даже даты, смотрел. 7 января закончилось контрнаступление, то есть и закончилось победой.
Отброшены
враг. Были немцы, отброшен враг, а то ведь стояли уже, до Кремля было рукой подать уже вот, на окраинах.
Да.
Можно было даже видеть все и как бы вот так вот. А это же тоже праздник такой. Мы знаем, что Отечественная война 1812 года тоже, наше Отечество вообще было избавлено от Наполеона именно в этот праздник тоже, Христов праздник. Ну и потом дальше, посмотрите, а дальше развивалось наступление, и, в общем-то, это наступление, контрнаступление, наступление, оно закончилось в апреле месяце, а в апреле была Пасха Христова.
А и Благовещение было
вот,
еще.
И Благовещение, и причем, вот знаете, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, обратите внимание, что в этом году, в 1942 году, Пасха приходилась на 5 апреля, а это было 700-летие победы святого Александра Невского на Чудском озере. То есть, видите, как интересно все складывается. К Пасхе Христовой началось, значит, когда Александр Невский из контрнаступления, когда его память, а закончилась в Пасху, то есть Господь благословил именно в день его памяти, то есть он молился за наше Отечество. И вот сама победа. На 200, на 300 километров от Москвы был враг отброшен. То есть,
ну, такая внушительная очень победа, да?
Внушительная очень победа. Внушительная, впечатляющая победа. Конечно, потерь было очень много. Все, но все-таки чувствуется, что это была не просто какая-то война. Это была действительно война, именно священная война, с которой, с одной стороны, участвовало воинство Христово, а с другой стороны, вот вся вот эта вот нечистота, вот это вот вся вот лукавство, вот это вот.
Ну вот это если говорить о Московской битве, да?
Да.
Но ведь война продолжалась, батюшка, да?
Еще, Валентина Федоровна, еще хотелось бы, знаете, один такой момент, и потом, может быть, вот на другой обратить внимание. Мы знаем что еще из, ну, школьных курсов, что немцы хотели 7 ноября 1941 года
пройти
парадом
по
Красной площади. И вот здесь вот мы знаем, что прошли парадом на Красной площади наши войска. Наши войска называлась так Красная Армия, то есть красная, красивая, значит, это вот Красная Армия тогда, вот. А накануне, значит, руководитель государства, Сталин, правительство нашего, он сказал, наше дело правое, победа будет за нами, вот так вот сказал. А немцы ведь они прошли потом по Красной площади.
То есть их планы не осуществились.
Но у них по-другому все получилось, понимаете, и что вот здесь еще очень интересно то, что у нас именно всегда в событиях нашей русской истории присутствует именно вот Господь, значит, святые нашей земли, даже не прославленные еще тогда. И вот тоже немцы прошли, но пленные по Москве. Это было в 1944 году. 17 июля 1944 года через Москву были проконвоированы 57 600 немецких военнопленных. Там и генералы, и офицеры, и
солдаты,
а это был день памяти святого царя, царской семьи.
17 июля.
Ведь, собственно, эта война была 1941-45 годов продолжением еще той войны, первой еще мировой войны. Мы знаем, как трагически все это, она у нас тогда закончилась.
Да.
Какая катастрофа произошла, крушение нашей государственности православной, царской власти. Но царь-то, вот он воевал, и он продолжал оказывать помощь нашему народу. Хотя еще тогда и не прославлены, и вот знамение того, что действительно вот эта вот помощь свыше была, что помощь царя в день его памяти, прошли они все-таки, но пленные.
Ну, так вот, все-таки теперь обратимся и к последующим событиям. Хотелось бы поговорить, знаете, о чем? Что 4 сентября 1943 года в Кремле состоялась историческая встреча трех святителей.
Да.
Заместителя места блюстителя митрополита Сергия Страгородского, митрополита Ленинградского Алексея Симанского и митрополита Крутицкого Николая Ярушевича с главой правительства Иосифом Виссарионовичем Сталиным, который, рассудив, что в сложившихся политических условиях будет гораздо выгодней преследование церкви на время отложить, выразил своим собеседникам намерение возвратить ей церкви, ввиду до известной, разумеется, степени, полностью попранные ранее гражданские права.
Да.
Представляете, вот какое было все-таки принято такое решение, и с этого момента начались изменения внутри церкви. Да.
Изменения.
То есть свобода была некая, так сказать, дана. И вот Сталину было принято решение о проведении поместного архиерейского собора. Он состоялся уже через 4 дня. И
да.
Вот именно на этом соборе 8 сентября был избран митрополит Сергий патриархом
московским, вот. Всея Руси.
В слове, произнесенном во время торжественной интронизации патриарха в Московском Богоявленском соборе, тогдашний архиепископ Саратовский Григорий Чуков сказал: «Красуйся же и радуйся, православная русская церковь! Ты получила мудрого, твердого и любвеобильного архипастыря и отца, усердного и проникновенного молитвенника и великого патриота».
Да.
Ну вот дальше что было, что происходило
дальше?
Вот именно внутри церкви.
Открытие храмов, Затем, значит, арестованные кто священники
и архиереи,
угу,
которые остались живы,
да, остались
ведь их
живы,
немного
стали их,
осталось, да?
В общем-то, освобождать их, и угу, они приступали уже к служению.
Потом... Ну и был открыт Богословский институт, возобновилось издание журнала Московской патриархии. Да. Но, к сожалению, патриарху Сергию
немного, недолго ему пришлось...
Да, управлять пришлось церковью. Да,
быть у кормила церкви.
И еще до окончания войны, 15 мая, он скончался.
В 1945 году скончался. Да. Был избран затем святейшим патриархом митрополит Алексий Симанский I. Он был предстоятелем из Ленинграда тогда назывался, то есть в дни блокады он там тоже пребывал.
Он Алексей I.
Алексей I, да. Тоже, в общем-то, отмечен был и государственными наградами за патриотическую такую деятельность, за молитвенную патриотическую деятельность, за оборону Ленинграда, блокадник тоже. То есть церковь несла все тяготы войны на своих плечах вместе со своим народом. И молилась, и жертвовала, ведь танковая колонна,
дивизии целые.
Да, самолеты.
Огромные деньги все-таки, да, вот да, были церковью. По сути дела, все, так сказать, пожертвования, все собиралось в пользу того,
да,
чтобы...
Да, в пользу фронта.
В пользу фронта, все для фронта, все для победы.
А самое главное, конечно, что люди-то наши окормляла все-таки церковь. Воспитывала, это же было церковное воспитание у людей, у нашего народа.
Знаете, да, я читала, когда про историю нашей епархии, то там описывается, насколько, так сказать, ну, там были кое-какие храмы открыты по области тоже, потому mm-hmm. что, по-моему, если я не ошибаюсь, то где-то около 14 тысяч храмов было открыто вот в эти годы mm-hmm. военные. Так вот, в Ивановской церкви, при всем при том, что там, по-моему, открывалась временно и Михайловская церковь,
да,
вот, ну, еще кое-какие по области, но церковь Ивановская, она не могла вместить в себя всех людей, которые шли в это время прямо потоком, ну, потому да, что у каждого были
шли,
родственники.
Конечно, шли, молились, за утешением шли. Да. Вот, за,
время-то вот, такое было.
За благословением шли, конечно, в церковь.
Ну, давайте вернемся вот теперь все-таки вот к войне, да, потому что мы говорим как раз вот об этом событии. Что вот еще можно?
Ну, вот что еще можно
на
сказать?
Что обратить внимание?
Вот да, мы сейчас сказали о том, как восстановилась нормальная жизнь церкви, а вот к этому тоже, в общем-то, подходили еще даже уже в 1941-1942 годах. Вот сказали о Пасхе 1942 года, а вот именно накануне этой Пасхи впервые комендант города Москвы дал распоряжение, разрешение свободного движения граждан, и, как он сказал, согласно традиции, mm-hmm. то есть чтобы люди пришли на Пасху. Уже
чтобы
в 1942 году, чтобы люди могли прийти в храмы на Пасху. То есть в такое вот изменение все вот они шли, что-то чему-то предшествовало, но вот в таком вот направлении это все происходило. И слава Богу, конечно, все это давало свои плоды, давало свои результаты. Чудесные знамения, чудеса, они были в период самых крупных сражений, и Сталинградской битвы, и Курской, и последующей. Возьмем Сталинградская битва. В литературе я видел такие факты, что единственное здание, сохранившееся в Сталинграде, это был храм в честь Пресвятой Богородицы Казанской, в честь иконы Казанской Пресвятой Богородицы. Не случайно там уже в советское время был воздвигнут такой памятник на Мамаевом кургане «Родина-мать». То есть какая это была мать? Это была Матерь Божия, которая за нас предстательствовала. А потом в этом храме, оказывается, был предел преподобного отца нашего Сергия Радонежского Чудотворца. Буквально все вот такие вот...
Знаки такие.
Знаки такие, угу, что именно это все знаки того, что эта вот вера наша давала. Ну и потом, в последующем тоже, мы много можем привести свидетельств простых людей, как вот молились за своих родственников. Недавно одна прихожанка, я пообщался в храме Рождества Христова, и она рассказала об одной своей землячке, у которой было 5 что ли сыновей. Все пошли на фронт, муж у нее пошел, и сыновья пошли на фронт. И она каждый день ходила, буквально целую горсть брала свечей и ставила за всех и молилась. Со стороны некоторых односельчан она поначалу встречала какие-то там, может быть, ухмылки, какие бывают у нас нередко. Но все дело в том, что и муж, и все сыновья вернулись с фронта. То есть простые люди тоже свидетельствуют, и мы свидетельства тоже собираем. Вот. И еще святые, Ксения Блаженная, тогда еще не прославлена, она тоже появлялась и помогала нашим солдатам, которые были при освобождении Праги. Ну и еще один такой момент, который нельзя упустить, это то, что полководцем в этой Великой Отечественной войне у нас был Георгий Константинович Жуков.
Человек верующий.
Человек верующий, который, когда отдавал приказ, говорил с Богом, благословлял войска как начальствующие, это тоже имело очень большое значение. Ну и потом, конечно, то, что как и война и заканчивалась тоже, это ведь тоже очень важно. Посмотрите, вот в одном из рассказов о Великой Отечественной войне я встретил явление Божьей Матери к одной благочестивой семье. Они сначала не поняли, что это Матерь Божия, не просто пришла к ним высокая, очень красивая женщина и спросила, где у них икона святого великомученика Георга Победоносца. И они ее из потаенного своего сундучка достали, и она с этой иконой обошла у них дом, и там еще некоторые дома. И когда начался пожар, немцы, ступая, поджигали.
Это то, где, в каких местностях?
Ну, это вот в местностях, ну, западных. Вот
западных.
Где, вот, угу. Западных местностях. Когда они уходили, они вот, в общем, поджигали. Почти вся деревня выгорела, но несколько тех домов, где вот обошла Матерь Божия, они с этой иконой, они сохранились. И она сказала, чтобы икону поставили на подобающее место, чтобы не хранили вот так вот, а поставили на подобающее место. И потом она отошла, и была Матерь Божия явление. Ну и вот Георгий Победоносец, нам помогали не только наши русские святые, но и вселенские святые, которые всегда покровительствовали нашему русской церкви, православию, нашей державе, нашему отечеству. И, собственно, война закончилась в Пасху 6 мая 1945 года, 6 мая. А 9 мая у нас получается так, я вот специально смотрел этот момент, на 3 дня перенесли, как раз Пасху праздновали в воскресенье 6 мая, а по церковному уставу все отменяются же памяти всех святых, там главное внимание Господу, что такое событие вселенское, такое спасительное для всех нас. Все-таки по уставу и святого надо почтить, так вот память святого великомученика Георгия с этого дня, с пасхального, перенесли на 3 дня, и оказалось, что память его праздновала в 1945 году, значит, 9 мая, то есть все как бы сходится. И последнее, что, наверное, здесь вот хотелось бы еще о датах сказать, что парад Победы был 24 июня 1945 года, а это был праздник Пресвятой Троицы. Праздник Пресвятой Троицы и парад Победы принимал Георгий на белом коне. То есть вот такие вот знамени. То есть вот такая вот война была. Конечно, стоила она нам неимоверных жертв,
20 миллионов. Да. 20 миллионов. И сейчас уже говорят, что даже больше.
Да.
Эта цифра намного превышает. Ну вот, была прежде, так сказать, вот такая цифра. Да. 20 миллионов погибло на войне наших соотечественников.
Да. Ну, все-таки при всем при этом должны знать, что человек, который отдал свою жизнь за Бога, за Отечество отдал, он Господом не забыт.
Угу.
Вот, Господом не забыт.
Ну, в общем, подтверждается, в который раз жизнь подтверждает сказанное некогда самим Богочеловеком Христом слова «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее».
И слава нашему Господу, что Он нам дает участвовать вот в таких вот событиях, в этих сражениях, что люди, конечно, так вот, это нелегко все дается и с кровью, и с болью, и с потерями, но тем не менее, вот, все равно радость все-таки.
Но участие, так сказать, святых мы видим Божьей Матери, Господа Иисуса Христа.
Да.
Вот горячее такое
помощь. Валентина Федоровна, видите, все-таки это вот нас должно научать тому, что за всеми внешними событиями, за всеми внешними у нас есть Господь, Матерь Божия, святые, что это не просто так все это совершается, происходит.
Не только немощными, так сказать, людьми, да?
Да, не только немощными людьми.
Что мы сами-то ничего не можем без Господа.
А почему все так получается? Почему это и жертв много, почему всего? Виноваты это вот мы сами, наши грехи. То, что были времена, когда, значит, отрекались от веры.
Когда убивали царскую семью.
Когда убивали царскую семью.
Все это отлилось, так
да,
сказать,
когда
человеку.
Рушили, когда все...
Слезы все эти.
А потом все, вот видите, с какими трудами, с какими жертвами приходится все снова восстанавливать, все возвращать.
Угу.
Поэтому будем мы сейчас помнить об этом. угу. и стремиться...
Все эти исторические моменты, да?
Да, и стремиться жить благочестиво, богоугодно, познавая свою веру, свою культуру, жить этим всем.
Спасибо большое. Ну, я думаю, что на этом мы с вами закончим нашу сегодняшнюю беседу. Говорили мы на тему «Год российской истории», а конкретно о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и какие происходили события и что стояло за этими
событиями.
Да. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие клирик Христорождественского храма на Уралмаше отец Георгий Бусыгин, и он же старший священник храма во имя Ксении Петербургской. До свидания, батюшка.
До свидания. С Богом. Спасибо, Господи.
Спасибо.